Дорогие друзья, вот в тот момент, когда мы пишем этот ролик, в Риге начинается снос памятника освободителям Риги. До этого в Нарве, то есть на территории Эстонии, кстати, абсолютно русскоязычный город, убрали танк Т-34. Все это подается сейчас как некое следствие агрессивной политики России. Ну, то есть якобы вот Россия там проводит специальную военную операцию, а вот в Эстонии сносят танк. Как одно соотносится с другим, давайте вот и попробуем понять. Во-первых, перед нами лукавое абсолютно заявление. Не является снос памятников реакцией на действия России. Ну, это примерно так, знаете, как в ответ на ввод американских войск во Вьетнам, например, были бы в России снесены памятники американским писателям. Ну, вот такое же даже в голову не приходит. Почему это приходит в голову им и почему это у них реализуется? Во-первых, сначала приходит в голову, а потом реализуется. То есть план снесения памятников советских солдат, он включает памятник снесения и русским солдатам. Это не десоветизация, это дерусификация. Она осуществляется в Польше, она осуществляется на территории Прибалтики. В Германии пока этого нет. Но только слово «пока». То есть заранее запланировали снос памятников, ухудшение отношений с Россией и дальше подтаскивают информационную повестку. Но мы же с вами помним, что памятники в Польше сносят на протяжении многих лет. При этом отношения России с Польшей никак не портились. Упал, да, самолет с руководством Польши. Но все попытки доказать, что Россия виновата в этом, потерпели абсолютный крах. А памятники все равно сносят. Россия никогда не угрожала прибалтийским государствам. Но в Прибалтике постоянно щемили русских, запрещали русский язык. А теперь вот, воспользовавшись ситуацией, потому что смогли сформировать информационный повод, снесли танк Т-34. Но чем он им мешает? Какое отношение танк Т-34 имеет к сегодняшней специальной военной операции? Что, как-то вы помогли украинским националистам, что ли? Нет. Вот давайте разберемся в этой ситуации. Что такое памятник? Памятник – это символ. Что такое советский Т-34, стоящий в городе Нарве? Он преследует сразу несколько целей и их сразу достигает. Первое. Советский танк освободил, там же написано на памятнике именно это, освободил Нарву. То есть советский танк – это положительное в истории, что спасло эту территорию, где он стоит, от чего-то отрицательного. Это важно. То есть расставлены исторические акценты. Не просто, знаете, вот стоит танк, и ничего на нем не написано. То есть любой видящий этот танк прочитает надпись и соответственным образом будет оценивать историю. Или, возможно, будет оценивать историю. Второе. Это советский, то бишь русский танк стоит на территории современного эстонского государства. И он напоминает нам, что эстонское государство, по сути, выросло из русской государственности. Когда-то было составной его частью. А еще до этого вообще не существовало. Опять-таки, давайте вспомним историю. Территория Эстляндии, так же, как территория Лифляндии и часть территории Финляндии, были в 1721 году куплены по ништадтскому миру государем Петром Великим у Швеции. То есть до этого это была Швеция. И никогда ни Латвии, ни Эстонии там не было. От слова совсем. Такие государства не существовали в истории. Дальше, с течением времени, другие части Латвии вошли в состав Российской империи. Это сейчас не столь важно. А как они вышли? Слушайте, я вам напомню, как это произошло. В момент крушения нашей государственности, в период смуты, несколько, в кавычках, борцов за свободу, у кого-то, видимо, получавших зарплату у врагов России, сделали очень странную вещь. Вот как это было сделано в Латвии и Эстонии. Это сейчас является официальными праздниками провозглашения независимости. Значит, 3 или 4 человека собирались в какой-то комнате, будучи никем. То есть вот они не занимали никаких постов, не создавали никакой организации. Они просто были. Вот были какие-то дядьки, которые состояли в какой-нибудь там социал-демократической партии чего-нибудь. Или даже без этого. И в момент ухода российских войск из российского города Таллина, из российского города Риги под влиянием наступления германской армии в период Первой мировой войны. Вот пока русские ушли, а немцы еще не вошли, сутки разница, они провозгласили независимость Эстонии и Латвии. Какие у них полномочия на это было? Да никаких. Это никто, их никто никуда не выбирал, никакой орган не формировался, они просто собрались и провозгласили, после чего убежали. Туда пришли немцы и отстроили жизнь этих российских губерний по своему какому-то лекалу. После этого последовал Брестский мир, дальше быстрое крушение Германской империи, и в этот момент там появились уже союзники, которые немедленно, вот это внимание, признали признание независимости, вот этих провозглашений независимости этими непонятно кем вот этих территорий. То есть если бы это были настоящие союзники России, они просто бы сказали, мы это не признаем. И все, и об этом бы забыли. Восстановилась бы большая, мощная Россия, но им нужна была маленькая и слабая. Поэтому они поддерживали любое провозглашение независимости любой части. Поддерживали любых сепаратистов, которые отделялись от России. Потому что это были наши геополитические противники. И, конечно, огромная ошибка Николая II, что он с ними вместе куда-то двигался в светлое будущее, которое, конечно, закончилось попыткой государственного переворота в феврале, к сожалению, удачной. Ну и всеми печальными дальнейшими следствиями. После этого вот эти территории получили не только независимость от большевиков, которые с этим согласились, но еще и денежную контрибуцию. То есть Парижскому договору Россия, то бишь большевики, которые тогда ее олицетворяли, заплатили еще отделившимся прибалтийским государствам, незаконно отделившимся, еще и деньги. То есть мы их когда-то купили, они сказали, мы теперь отдельно, и мы еще им денег дали. И вот этот недолгий период межвоенной независимости Латвии, Литвы и Эстонии, он, ну, Литва отдельный, конечно, вопрос, Эстонии и Латвии и считается как бы вот основой их государственности. То есть в период между там, 18-м годом, 17-м и до 40-го вот существовали эти государства в независимом формате. Дальше летом 40-го года они вошли в состав Советского Союза, вошли без боев. Введение войск Советского Союза на территорию Прибалтийских республик стоило, по-моему, 7 или 8 жизней красноармейцев, которые погибли в автомобильных катастрофах. Никакого партизанского движения, ничего не было. 1940 год. В 41 году осуществляется нападение Германии, и часть прибалтов воюет в дивизиях Красной армии, отступает, а часть остается на этой территории. И вступает в войска СС, формирует какие-то полицейские батальоны, участвует в карательных акциях. На территории Латвии было сформировано две эсэсовские дивизии, на территории Эстонии одна эсэсовская дивизия, а в Литве не получилось сформировать эсэсовские дивизии. Люди не хотели идти. Это, кстати, литовцам, ну, определенную часть делает. Вот, собственно говоря, почти вся история независимых прибалтийских государств. Дальше Красная армия в 1944 году возвращается, освобождает эти территории, и все, Советский Союз восстановил свою территориальную целостность. И дальше, если бы не 91 год, так бы это и продолжалось. Вот почему они уничтожают памятники. Потому что это не дает им окончательно переписать историю. Потому что понятно, что их государственность выросла из русской истории, что Россия дала государственность, письменность, сформировала национальную интеллигенцию в этих государствах. Их не было до этого. Их не было. Там была Швеция. И в этой Швеции никаких эстонцев не были, а были подданные шведского короля, которые говорили на каком-то языке. Официальным языком дела производства там был немецкий язык. Когда Петр включил эти провинции в состав Российской империи, он, кстати, это не менял. То есть немецкий язык оставался языком делопроизводства еще достаточно долго там. То есть даже язык был, ну, что называется, не титульной нацией. Вот это все создает очень большое неудобство в объяснении истории для прибалтийских сегодняшних лимитрофов. Поэтому им проще, важнее и нужнее просто убрать памятники. И дальше можно писать в учебниках все, что хочешь, потому что даже русские жители Эстонии, которых они пытаются выдавливать, они не смогут это нигде увидеть. Обратите внимание, сейчас пошли разговоры, что тем, кто примет российское гражданство, нужно их депортировать с территории Прибалтики. А там есть огромный институт неграждан. То есть они не дают гражданство людям, даже родившимся на территории Прибалтики. И сейчас, боюсь, начнут даже депортировать их куда-то. Понятно, что в этой ситуации Россия должна давать гражданство всем, кто хочет его получить, и тем, кто чувствует себя русским, неважно, какой он национальности, с территории Прибалтики. Так же, как это сделано сейчас в отношении граждан Украины. Но мы должны понимать, что перед нами последовательная ментальная война, как сейчас принято говорить, которая никак не связана с тем, что мы делаем или не делаем. То есть памятники они будут планомерно сносить. Поэтому нам нужно, во-первых, бережно относиться к своей собственной истории, чтобы в рамках сегодняшних границ Российской Федерации мы это все сохранили. Ну, а памятники поставим там когда-нибудь еще раз. Нет ничего более изменчивого, чем государственные границы. И если сегодня жители тех или иных государств или территорий, которые стали государствами, хотят или не хотят быть вместе с Россией, это вот сейчас. 50 лет назад они хотели другого. 100 лет назад они хотели третьего. 200 лет назад их вообще никто ни о чем не спрашивал. Поэтому не надо думать, что все это навсегда. Это изменится, как только изменится баланс сил. Вот поэтому мы и должны быть с вами сильными. До свидания.